Вы ее знаете?
Эдна.
Воятель помрачнел.
Она ведьма.
Мне надо ее видеть. Где она живет? Улейка потихоньку проскользнула вдоль бревенчатой стенки, радуясь, что о ней забыли. Шмыгнула в дом. Тихонько хлопнула дверь.
Она ведьма. Насылает порчу. Она может...
У меня нет ни минуты. Я прервала его. Мне надо видеть ее как можно скорее.
Она живет в черте города, за второй стеной на торговом тракте. Его еще называют парадом королевства. У нее большой двухэтажный дом с жестяным драконом на крыше.
Спасибо. Я обернулась, чтобы уходить, но замешкалась. Вы знали короля?
Да.
Как вы его звали?
Я обращался к нему, ваше величество.
Сурово ответил воятель.
Больше ничего не помню.
Я не узнала этот дом, даже подойдя вплотную. Но запах... Запах заставил меня насторожиться. Конечно, есть огромная разница между тем, как пахнет город днем и ночью. Но разница все же меньше, чем между запахом этого города и, например, луга или реки. Или запахом королевства. Я стояла на людной и пыльной улице, в которую вливались, как речные притоки, темные переулки. Грохотало железо. Работала кузница. Катились вазы. Шагали купцы и рабочие. На меня поглядывали, кто с любопытством, кто с опаской. Некоторые перешептывались. На дорожке перед домом ведьмы росла трава. Здесь никто давно не ходил. На крыше ловил ветер жестяной дракон. Забор был каменный, невысокий. Через него легко и удобно перелезать. Вот тут-то я и вспомнила этот дом. Женщина сидела у камина. Шила дракона из тряпок.
«Кто тебя послал? Кто тебя подослал?»
Вот, оказывается, куда меня забросило в тот первый раз, когда я училась самостоятельно ходить между мирами. Вот с кем мне довелось встретиться. Знать бы наперед. Но в ту первую встречу со мной не было швеи. Я выхватила меч из ременной петли на боку. Продолжая мое движение, клинок рванулся вперед и вверх, выдернул меня наизнанку, как рыбак вытаскивает карася из воды. Я увидела красную нить в игольном ушке. Нить уходила в дом. Калитка открылась без скрипа. Одни изнаночные нити здесь были обкромсаны, как неровная бахрома на скатерти. Другие свалялись в жгуты, похожие на дреды. Нигде раньше я не видела столько уродливых петель и затянутых узлов. Они провисали и натягивались, пульсировали, рвались. Я пробиралась, будто сквозь огромную паутину, брезгливо отводя от лица размочаленные отростки. Сквозь тугое безумное кружево едва проглядывала комната, коврики на стенах, полочки и чашечки, фарфоры, бронза, подушки, кофейники. А красная нитка тянула меня дальше, вверх по лестнице на второй этаж. Ведьмы не было дома. Я каждую секунду боялась, что она появится из какой-нибудь двери, но дом пустовал. Я мельком увидела спальню с одной большой кроватью, с ночным горшком, расписанным цветами. Красная нитка тянулась дальше и выше, по крутой деревянной лестнице на чердак. Здесь было темно и пахло пылью, слежавшейся ветошью, сухими травами. Я посмотрела ночным зрением. Просторный чердак был завален хламом. Стояла огромная бочка в толпе бочонков, будто свинья с поросятами. Вдоль стен штабелями громоздились сундуки, коробки, шкатулки. Трав, вывешенных на просушку, было куда меньше, чем я ожидала встретить на чердаке у ведьмы. Зато имелись ожерелья сушеных грибов, сохшиеся в тень вяленые рыбины, рыбачьи сети, дамские панталоны, вывешенные на просушку с полгода назад, судя по пыли, которая их покрывала. Красная нитка терялась среди всего этого безобразия, а швея, кажется, не собиралась мне помогать. В этот момент... Я совершенно четко услышала хлопок входной двери.
«Кто здесь?» —
вскрикнули внизу. Я помнила этот голос. Меч дернулся в руке, перенося меня на лицевую сторону мира. Я покачнулась, удерживая равновесие. Прямо над головой у меня обнаружилась длинная полка, заваленная тряпичными драконами. Черными, желтыми, зелеными, большими и маленькими.
«Ты, наверное, чужак», — говорила женщина, и голос ее звучал все ближе. «И ни с кем здесь не толковал, если влез ко мне в дом. Ты не знаешь, кто я».
«Знаю». Швея задрожала у меня в руке. А может, эта рука затряслась от напряжения? Под тяжелыми шагами ведьмы скрипела уже лестница на чердак.
«Я знаю, что ты здесь».
Я увидела ее голову, потом грудь, потом руку. Она держала мясницкий нож. Сколь бы кровожадно он ни выглядел, его тусклое лезвие было гораздо короче швеи. Ведьма выпучила глаза. Она плохо видела в темноте. Наконец, глаза ее привыкли к полумраку. Она хищно оскалилась.
«Ты не так велик, чтобы грабить ведьму. Или ты не знал, кто я?»
«Добрый день, Эдна», — сказала я. Она резко отдернула голову, будто в нос ей ткнули горящим факелом.
«Ты кто?»
«Вы меня знаете. Королевство уходило, вокруг толпились горожане, а вы... Вы стояли на холме, вдали от всех, в длинном плаще. Вспоминаете?» Ее глаза сузились в щелочке.
«Ты маг дороги. Та девчонка, что появилась из ниоткуда и стала служить королю. Это он тебя послал?»
Была минута страшного соблазна сказать «да». «Нет, я пришла по своей воле расспросить тебя о слове забвения».
«О чем, о чем?»
«О слове забвения».
«Я понятия не имею, о чем ты спрашиваешь», —
она повысила голос.
«Думаешь, я не знаю, что в нашем старом мире совсем не осталось волшебства? Ты здесь не маг, ты девчонка из подворотни! Убирайся, пока я не повыдергивала тебе патлы!»
Она шагнула на меня, угрожающе подняв нож. Я невольно отступила вглубь чердака. «У зла нет власти!»
«Это у тебя нет власти, соплячка!»
Она обходила меня, ступая на полусогнутых, как бывалая фехтовальщица. Над головой у нее оказалась полка с драконами. За спиной — башни из сундуков и шкатулок, поставленных друг на друга. Ведьма была выше меня на голову, тяжелее примерно вдвое и очень-очень зла.
«Вали отсюда, пока цела! Пошла вон, потаскуха!»
Швея рванулась у меня в руке. Я не смогла ее удержать. Описав в воздухе петлю, меч ринулся на женщину. Ведьма отпрыгнула. Меч просвистел мимо ее щеки и врубился в шкатулку красного дерева, стоявшую на самом верху штабеля. Шкатулка треснула. По всему чердаку разлетелись полированные щепки, металлические уголки, пряжки и пуговицы, свитки старой бумаги. Швея с хрустом отдернулась назад. Я попятилась, чуть не свалившись навзничь. На острие швеи был насажен, как гриб на веревочку, в четверо сложенный бумажный листок. Я сняла его. Ведьма отступала, бессильно грозя своим тесаком, прочь, чердака на лестницу. Чернила прекрасно сохранились. Почерк я узнала. Мне приходилось видеть бумаги, написанные рукой Оберона. «Сударыня». Это крупное слово стояло посреди строчки, будто заголовок. «Как вы знаете, завтра королевство отправляется в путь. Я предлагаю вашей милости присоединиться к нам. Таков мой долг перед вами и королевством». Подписи не было. «Таков мой долг перед вами и королевством», — повторила я вслух. «А вот и ваш ответ». Я вытащила из кармана пробитое швеей письмо. Удивительно, но пятна от черничной настойки почти сошли, а буквы, наоборот, стали ярче.